Статуя изображала коренастого типа, в чем-то вроде тоги, нагло обритого, с неприятной жабьей физиономией. В свете прожектора статуя казалась черной. Левая рука показывала в небеса, а правая с растопыренными пальцами простиралась над землей. Сейчас на этой руке висел автомат. «Порядок, спасибочки вам!» — обрадованно заорал часовой и прочно утвердился на корточках. «Можно гасить!» «Давай, давай, работай!» — поощрили его с волокуши. «Мы тебя огнем прикроем в случае чего!» «Да свет-то уберите, ребята!» — взмолился капризный часовой. «Не убирайте, господин инженер!» — посоветовали с волокуши. «Это он шутит, и по уставу не положено!» Но Эльзаур все-таки убрал свет. Слышно было, как на волокуши возится и похохатывает. Потом там засвистели дуэтом какой-то марш. «Все как всегда», — подумал Андрей. «Даже, пожалуй, они сегодня повеселее, чем обычно. Ни вчера, ни позавчера я этих шуточек не слыхал. Жилые дома, может быть? Да, очень может быть». Все пустыня, пустыня, а теперь все-таки дома. Можно хоть спокойно выспаться, волки не потревожат. Да только Фогель не паникер. Нет, он не из таких. Андрей вдруг представил себе, как завтра он отдает приказ выступать, а они сбиваются в кучу, ощетиниваются автоматами и говорят: «Не пойдем». Может быть, они потому и веселые сейчас. Обо всем договорились между собой, порешили завтра повернуть назад. А что он нам сделает, мозгляк, чиновник задрипанный? И теперь им хоть трава не расти. Сам черт им не брат. И все на свете они видели в гробу. И Кихада, сволочь, с ними. Он уже сколько дней ноет, что дальше идти бессмысленно. Волком на меня смотрит на вечерних рапортах. Ему же одно удовольствие будет, если я вернусь к Гейгеру ни с чем, как мокрая курица. Андрей зябко передернул плечами. Сам виноват, слюнтяй. Распустил вожи, демократ вшивый, народолюбец. Надо было тогда этого рыжего хнойпика поставить к стенке мерзавца. Разом всю эту банду взять за глотку. Они бы у меня сейчас по струночке ходили. Главный случай-то какой был? Групповое изнасилование. Причем зверское, причем туземки. Причем несовершеннолетние туземки. И как этот хнойпик нагло ухмылялся. Нагло, сыто, отвратно. Когда я орал на них. И как они все позеленели, когда я вытащил пистолет. Ах, полковник, полковник. Либерал вы, а не боевой офицер. Но зачем же сразу расстреливать советник? Существуют же и иные методы воздействия. Нет, полковник, на этих хнойпиков иными методами, как видно, не воздействуешь. А после этого все пошло сикость-накость. Девчонка увязалась за отрядом. Я это обстоятельство позорно проморгал. От удивления, что ли? А потом начались из-за нее драки и свары. И опять же, надо было к первой же драке привязаться, поставить кого-нибудь к стенке, а девку выпороть и вышвырнуть из лагеря вон. А только куда ее вышвырнешь? Начались горелые кварталы, безводье, появились волки. Внизу вдруг яростно зарычали, заматерились, что-то упало и покатилось грохотом. И в круг света из подъезда спиной вперед вылетела совершенно голая обезьяна, шлепнулась на задницу, поднявший клуб пыли, и еще не успела подобрать ноги, как на нее из того же подъезда тигром сиганула вторая обезьяна, тоже голая, и они сцепились, покатились по булыжной мостовой, завывая и рыча, хрипя и плюясь, изо всех сил метели друг друга. Андрей, вцепившись одной рукой в подоконник, другой бестолково шарил у пояса, забыв, что кобура валяется в кресле. Но тут из темноты вынырнул сержант Фогель. Налетел, как черная потная туча, гонимая ураганом. Навис над мерзавцами и вот уже ухватил одного за волосы, другого за бороду, оторвал от земли, с сухим треском ударил друг от друга и отшвырнул от себя в разные стороны, как щенков. «Очень хорошо, сержант», — раздался слабый, но твердый голос полковника. «Привязать негодяев на ночь к койкам, а завтра на весь день в авангард вне очереди».
«Слушаюсь, господин полковник», — тяжело дыша отозвался сержант.
Он глянул направо, где копошилась на булыжнике, силясь подняться, голая обезьяна, и неуверенно добавил.
«Осмелись доложить, господин полковник. Один не наш. Картограф Рулье».
Андрей замотал головой, освобождая место в глотке, и не своим голосом проревел.
«Картографа Рулье! В авангард на 3 дня! С полной солдатской выкладкой! При повторении драки расстрелять обоих на месте!»
В горле у него что-то болезненно сорвалось.
«Расстреливать на месте всех мерзавцев, которые осмелятся драться!» — просипел он.
Он пришел в себя уже за столом. «Поздно, пожалуй», — думал он, тупо разглядывая свои грязные подрагивающие пальцы. «Поздно. Надо было раньше. Но вы у меня пойдете. Вы у меня будете делать, что вам приказывают. Половину я велю перестрелять, сам перестреляю. Но другая половина у меня пойдет по струночке. Хватит, хватит. Ахной пеку. Первая пуля при любых обстоятельствах. Первая!» Он пошарил за спиной, вытянул кобуру с ремнем и достал пистолет. Ствол был забит грязью. Он потянул затвор. Затвор пошел туго, оттянулся до половины и застрял в таком положении. Черт! Все завязло. Все в грязи. За окном было тихо. Только позвякивали в отдалении подковки часовых по булыжнику. Да еще кто-то сморкался в нижнем этаже и громко шипел сквозь зубы. Андрей подошел к двери и выглянул в коридор. «Даган!» — позвал он вполголоса. В углу что-то шевельнулось. Вздрогнув, Андрей присмотрелся. Это был не мой. Он сидел в своей обычной позе, скрестив и каким-то очень сложным образом переплетя ноги. Глаза его влажно поблескивали в полутьме. «Даган!» — позвал Андрей громче. «Иду, сэр!» — откликнулись из глубины дома. Послышались шаги. «Чего ты здесь сидишь?» — сказал Андрей немому. «Зайди в комнату». Немой, не шевелясь, смотрел на него, подняв широкое лицо. Андрей вернулся к столу, и когда Даган, постучав, заглянул в комнату, сказал ему: «Приведите в порядок мой пистолет, пожалуйста».
«Слушаюсь, сэр», — почтительно сказал Даган, взял пистолет
и у дверей посторонился, пропуская в комнату Изю.
«Ага, лампа», — сказал Изя, устремляясь прямо к столу. «Слушай, Андрей, а больше у нас нет такой лампы? Надоело мне с фонариком, глаза уже болят».
За последние дни Изя здорово похудел. Все на нем висело, и все на нем было рванное. И разило от него, как от старого козла. Впрочем, и от всех так разило, кроме полковника. Андрей смотрел, как Изя, ни на что не обращая внимания, подхватил стул, уселся и придвинул к себе лампу. Потом он принялся доставать из-за пазухи пачки каких-то мятых старых бумаг и раскладывать их перед собой. При этом он по обыкновению слегка подпрыгивал на стуле, шарил по бумагам глазами, словно бы пытаясь прочесть все их сразу, и время от времени пощипывал бородавку. До этой бородавки ему теперь было трудненько добираться, по причине густейшей курчавой волосни, покрывавшей щеки, шею и даже, кажется, уши.
«Слушай, ты бы побрился все-таки», — сказал Андрей.
«Зачем это?» — рассеянно осведомился Изя.
«Весь командный состав бреется», — сказал Андрей сердито. «Один ты ходишь, как чучело». Изя поднял голову и некоторое время смотрел на Андрея, обнажив среди волосни желтоватые, давно нечищенные зубы. «Да?» — сказал он. «А ты знаешь, я человек непрестижный. Смотри, какая на мне курточка». Андрей посмотрел. «Тоже, между прочим, мог бы заштопать. Сам не умеешь, Дагану отдай». «По-моему, у Дагана и без меня дел хватает. Кстати, в кого это ты намереваешься стрелять?» «Кого надо», — сказал Андрей мрачно. «Ну-ну», — сказал Изя и погрузился в чтение. Андрей глянул на часы. Было уже без десяти. Андрей со вздохом полез под стол, нашарил там башмаки, вынул из них уже затвердевшие носки, понюхал украдкой. Потом задрал правую ногу к свету и осмотрел стертую пятку. Ссадина немножко подзатянулась, но было еще больно. Заранее сморщившись, он осторожно натянул задубевший носок и подвигал ступней. Совсем сморщился и потянулся за ботинком. Обувшись, он опоясался ремнем с пустой кобурой, оправил и застегнул куртку. «На!» — сказал Изя и толкнул ему через стол пачку исписанных бумаг. «Это что?» — без всякого интереса спросил Андрей. «Бумага». «А!» — Андрей собрал листки и спрятал в карман куртки. «Спасибо». Изя уже снова читал, быстро как машина. Андрей вспомнил, как ему не хотелось брать Изю в эту экспедицию. С его нелепым видом огородного чучела, с его вызывающей еврейской физиономией, с его наглым хихиканьем, с его самоочевидной непригодностью к тяжелым физическим нагрузкам. Было совершенно ясно, что Изя будет доставлять массу хлопот, а толку от архивариуса в походных условиях, приближенных к боевым, будет чуть. И все оказалось не так. То есть, так тоже оказалось. Изя первый стер ноги. Сразу обе. Изя был невыносим на вечерних рапортах со своими идиотскими, неуместными шуточками и непрошенной фамильярностью. На третий день пути он ухитрился провалиться в какой-то погреб, и его пришлось вытаскивать всей командой. На пятый день он потерялся и задержал выступление на несколько часов. Во время стычки на 340-м километре он вел себя как последний кретин и только чудом остался жив. Солдаты издевались над ним, а Кихада с ним постоянно ссорился. Элизауэр оказался принципиальным юдофобом, и пришлось делать ему по поводу Изи специальное внушение. Было. Все было. И при всем при том, довольно скоро получилось так, что Изя сделался самой популярной в экспедиции фигурой, не считая, может быть, полковника. А в известном смысле и более популярной. Во-первых, он находил воду. Геологи много и тщетно искали источники, сверлили скалы, потели, совершали изнурительные походы во время общих привалов. Изя просто сидел в волокуше под уродливым самодельным зонтиком и копался в старых бумагах, которых у него набралось уже несколько ящиков, и он четыре раза предсказал, где искать подземные цистерны. Правда, одна цистерна оказалась пересохшей, а в другой вода порядочно протухла. Но дважды экспедиция получила прекрасную воду благодаря Изи и только Изи. Во-вторых, он нашел склад солярки, после чего антисемитизм Элизауэра сделался в значительной степени абстрактным. «Я ненавижу жидов», — объяснялся он своему главному мотористу. «Нет ничего на свете хуже жида. Однако я никогда ничего не имел против евреев. Возьми, скажем, Кацмана». Далее Изя всех снабжал бумагой. Запасы пипифакса кончились после первого же взрыва желудочных заболеваний. И вот тут популярность Изи, единственного обладателя и хранителя бумажных богатств в стране, где не то что лопуха, пучка травы не отыщешь. Тут уж популярность Изи достигла наивозможнейшего предела. Не прошло и двух недель, как Андрей с некоторой даже ревностью обнаружил, что Изю любят. Все, даже солдаты, что было совершенно уже невероятно. Во время привалов они толклись около него и, раскрывши рты, слушали его трепотню. Они по собственному почину и с удовольствием перетаскивали с места на место его железные ящики с документацией. Они жаловались ему и выпендривались перед ним, как школьники перед любимым учителем. Фогеля они ненавидели, полковника трепетали, с научниками дрались, а с Изи смеялись. Не над ним уже, с ним. «Вы знаете, Кацман, — сказал однажды полковник, — я никогда не понимал, зачем в армии нужны комиссары. У меня никогда не было комиссара, но вас бы я, пожалуй, на такую должность взял». Изи кончил разбирать одну пачку бумаг и извлек из-за пазухи вторую. «Есть что-нибудь интересное?» — спросил Андрей. Спросил не потому, что ему было на самом деле любопытно, а просто захотелось как-то выразить нежность, которую он вдруг испытал сейчас к этому неуклюжему, нелепому, даже неприятному на вид человеку. Изи не успел ответить, успел только головой помотать. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул полковник Сент-Джеймс. «Разрешите, советник?» — произнес он. «Прошу вас, полковник», — сказал Андрей, поднимаясь. «Добрый вечер». Изя вскочил и пододвинул полковнику кресло. «Вы очень любезный комиссар», — сказал полковник, и медленно, в два разделения, уселся. Выглядел он, как обычно, подтянутый, свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком. Только вот щеки у него последнее время малость ввалились, и необычайно глубоко запали глаза. И ходил он теперь уже не со своим обычным стеком, а с длинной черной тростью, на которую заметно опирался, когда приходилось стоять. «Это безобразная драка под окнами», — сказал полковник. «Я приношу вам свои извинения, советник, за моего солдата». «Будем надеяться, что это была последняя драка», — сказал Андрей угрюмо. «Я больше не намерен этого терпеть». Полковник рассеянно покивал. «Солдаты всегда дерутся», — заметил он небрежно. «В британской армии это, собственно, поощряется. Боевой дух, здоровая агрессивность и так далее. Но вы, разумеется, правы. В таких тяжелых походных условиях это нетерпимо». Он откинулся в кресле, достал и принялся набивать трубку. «А ведь потенциального противника все не видно, советник», — сказал он юмористически. «Я предвижу в связи с этим большие осложнения для моего бедного генерального штаба. Да и для господ политиков тоже, если быть откровенным». «Наоборот», — воскликнул Изи. «Вот теперь-то для всех нас и начнутся самые горячие денечки. Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его придумать. А как показывает мировой опыт, самый страшный противник — это противник придуманный. Уверяю вас, это будет невероятно жуткое чудовище. Армию придется удвоить». «Вот как?» — сказал полковник по-прежнему юмористически. «Интересно, кто же будет его придумывать? Уж не вы ли, мой комиссар?» «Вы», — сказал Изя торжественно, — «вы в первую очередь». Он принялся загибать пальцы. «Во-первых, вам придется создать при генеральном штабе отдел политической пропаганды», —